causing to be. Мы вас ходим к тебе в сад.
Хочу ближе видеть тебя, восхищаться тобой всегда.
Мы восходим к тебе, Царь. Пришло время, когда ты зовешь свою церковь. Когда ты зовешь свою церковь на свою гору. Когда ты зовешь свою церковь туда, где она еще никогда, никогда не было до этого. Потому что тело Христово готово. Потому что невеста приготавливает себя. И остались самые последние приготовления.
Ты дал мне крылья, как
и мы слышим этот голос внутри нас. Который не дает нам спать.
Ближе,
пойдемте! Зайдем! На гору Господню! Пойдемте! Зайдем! На гору Господню! Туда, где ты! Мы скоро будем там, где ты нас ожидаешь. Мы больше не немощная и беззащитная церковь, которая плетется во всех хвостах. Но мы становимся тем, кем ты приготовил нам быть от начала. Церковь начинает ходить в наследии царства. Отец, я молюсь, чтобы ты сегодня говорил к нам. Отец, я молюсь, чтобы ты сегодня говорил к нам. Чтобы ты вел нас в свои глубины. Чтобы ты влек нас в свое недра. Там, где мы еще никогда не были. Отец, я молюсь, чтобы твоя церковь взрослела, чтобы она слышала твой голос, чтобы каждый из нас в отдельности, Господь, был твоим совершенным порталом, через которое ты можешь течь и заполнять эту землю. Отец, я молюсь, чтобы этот маленький осколок скалы, который откололся когда-то, стал огромным, что он вырос и заполнил собой всю землю.
Что возморит тебе?
Мы восходим!
Хочу ближе.
Мы восходим!
Восхищаться тобой всегда. Ты дал мне крылья, как у орла. Что возморит тебе?
Yeah. славу. Дай Ему великую славу. Какой Он достоин! Если кому-то очень громко, то я скажу тебе, нет на земле децибелов, которые способны прославить Бога, как Он достоин! Не жалей себя! Не жалей себя! Абсолютно новое приходит. Ты чувствуешь это? И я тебе скажу, мы не всегда можем это объяснить. Мы не всегда это понимаем. Обнимитесь, познакомьтесь, пожмите руки. Команда, спасибо вам огромное. Давайте дадим славу Богу за этих людей. Ты знаешь... Я не хочу излишне никого пиарить. Но я не могу не сказать буквально два слова. Я знаю каждого из этих ребят. Я вам скажу одну вещь. Они поют от сердца. Они поют истину, ту, которая есть в их сердце. Они не лгут вам, когда поют. И может быть у них что-то технически не всегда получается, но я скажу одну вещь. В них есть что-то самое главное. Это то, о чем вчера проповедовал пастор Андрей. Они поют истину, и они не лгут, когда служат. Если ты хочешь, чтобы Бог оставил на этой земле след тобою, ты должен не лгать, когда служишь. Ты можешь ошибаться, ты можешь где-то даже заблуждаться местами, моментами. Послушай, важен путь, по которому ты идешь. Важен путь. И на этом пути могут быть какие-то отклонения, какие-то ошибки, какие-то негоразды. Но главное, чтобы ты шел этим путем, и чтобы ты был искренен перед Богом и перед людьми. И мне очень легко здесь служить, потому что я дома, это наш портал, это наша земля. Это земля, которую Бог дает сегодня телу Христа. И речь здесь не идет о фамилиях и именах. И я ощущаю, насколько сегодня церковь взросла. Насколько сегодня церковь уже в тех уровнях, когда можно высвобождать вещи, которые еще совсем недавно... Высвобождать было невозможно.
Быть может, чуть-чуть меня тише сделать. Правда? Надо тише, я чувствую. Итак, сегодня я верю, что это Дух Святой. И Он кое-что показал мне. Он кое-что сказал мне. И пастор Андрей в конце своего слова вчера уже начал мою тему. Поэтому мне очень просто. Вы готовы? Вы знаете, очень много славы грядет. Очень много славы грядет в церковь. Очень много славы Господь хочет и будет высвобождать через свое тело. И мы уже на пороге. Это уже не какие-то там столетия. Это уже не какие-то там даже, я верю, десятилетия. Очень много славы грядет. И наша конференция, я напоминаю, называется «Хождение в наследии царства». Дорогие мои, прежде чем мы войдем в эту славу, Духу Святому нужно кое-что сделать с нашими сердцами. И когда звучат темы о сыновстве, о славе, о наследии, о еще большей славе, о еще большем вхождении в наследие, дорогие мои, нам необходимы темы, которые будут балансировать наши сердца. Я верю, что вся история церкви, которую мы имеем на сегодняшний день, она учит нас. Она пророчески учит нас многим вещам, дорогие. Давайте смотреть на наших отцов и делать выводы. Ты знаешь, слишком долгое время церковь пыталась служить Богу, пыталась что-то делать для Царства Божьего в духе отверженности и в духе сиротства. Я вынужден сказать вам истину. Мы не можем автоматически вот так, прослушав несколько проповедей, даже самых помазанных проповедей, мы не можем просто так взять и стать из сирот сыновьями. И Бог никогда не высвободит славу, которая принадлежит сыновьям, которую они должны будут явить всему творению. Он никогда это не высвободит на сиротские сердца. Потому что Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. И Он своей милости, дорогие, удерживает. Еще удерживает. И мы говорим о духе сиротства. Но я вам скажу такую вещь. Служители энкаунтеров знают, что выгнать духа из человека не составляет никакого труда. Никакого. И не рассказывайте мне, что есть какие-то сверхдухи, ну разве что пасторские. Гонять бесов тяжелее всего из пастырей. А есть еще епископские бесы. Я шучу, но они есть. Изгнать духа, любого духа из человека не составляет никакого труда. И это может сделать абсолютно каждый верующий, который посвятил свою жизнь Богу, который живет с Ним, который живет и старается из всех сил, да? Всеми силами, всем разумом и так далее. Вы знаете это. Который посвятил свою жизнь Ему. Но, дорогие мои, проблема нас, верующих, не в духах. Не в сиротских духах, а в сиротских сердцах. Проблема нас с вами не в духах нечистых, а в твердынях нашего разума. И духа можно выгнать легко. Но твердыни в твоем и моем разуме построены так, как будто их строили на века. И, дорогие, нам еще много предстоит услышать. Не просто услышать, послушай, концепция меняется сейчас. Раньше мы слушали проповеди, раньше мы слушали, ну, знаешь, одна лучше, одна хуже. Сегодня пастор подготовился, завтра не очень. Послушай, концепция слова меняется. Мы перестаем слушать проповеди. Мы начинаем принимать живое слово, которое высвобождается из тронного зала прямо в твое ДНК. Вот что начинает происходить. Мы очень много умственного понимания принимали за откровение Духа Божьего. Но знаешь, в чем разница? Откровение, которое входит в твое ДНК, оно изменяет его структуру, и оно начинает работать в твоей жизни и приносить плод. Но все, что мы понимаем на уровне ума, не имеет никакого плода для нашей жизни. Вот почему столько теологов и так мало сыновей. Пастор Андрей, он будет вас вдохновлять. Но Дух Святой сказал мне сегодня принести баланс. Послушайте. Мы никогда не сможем приблизиться к познанию сыновства, к вхождению, реальному вхождению в наследие Царства Божьего без того, чтобы мы не познали сердце Отца. Павел писал, как много у вас учителей, но как мало отцов. Реальных, настоящих отцов. Кто такой отец? Это тот, который познал сердце отца. Не услышал, услышь меня, не услышал, не прочитал, не накачал себя из Ютуба, не начитал из Библии, просто религиозно читая Библию. Я за то, чтобы все читали Библию. Чтобы вы все понимали. Нет. Но познать сердце Отца. Послушайте, что говорит Писание. Любовь заключается не в том, чтобы мы полюбили Бога. Что такое? Как давно ты был в этом месте? Писание. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи. Мы любим Его, потому что Он первый нас полюбил. Как долго ты заставлял себя любить Бога и боялся, что ты Его недостаточно любишь? Как долго тебе внушали с помощью религиозных бесов, что ты должен полюбить Бога? Ты же должен. Ты всегда кому-то что-то должен. Как я могу тебя полюбить, если я тебя не знаю? Как я могу тебя полюбить, если я, кроме как от каких-то дядей, которые говорят, что тебя знают, но глядя на них, сложно в это вериться, но говорят, что знают. Пастор не может же обманывать, правда? В церкви-то врать нельзя. Послушайте, сегодня мы с вами только приоткроем одну грань, немного приоткроем. Я верю, что я лично нахожусь в самом начале этого откровения. И я попытаюсь вам передать в Духе Святом то, что Бог мне показал на сегодняшний день. Я не утаю ни капли, Но я не могу вам дать больше, чем у меня есть. И я верю, что мы только в начале этого откровения, но когда мы хотя бы приоткроем вот эту небольшую грань сердца Отца, я верю, мы влюбимся в Него. Я верю, мы влюбимся в Него. Поэтому слушай меня в Духе Божьем. Несколько месяцев назад с майской конференции в Манхайме я хожу под огромным впечатлением. Я сейчас поделюсь, от чего. Проповедовал один муж Божий там. Я не буду называть имен, хорошо? Проповедовал один муж Божий, и он делился одним из своих духовных переживаний. Очень мощное было у него посещение, когда он гулял с отцом. И он коснулся откровения, о котором я сегодня буду говорить немножко больше. Он коснулся этого откровения только по касательной, немножечко вскользь, но оно вошло в меня. И я тогда просто после этого служения остался под огромным впечатлением, и я чувствовал, что-то вошло в меня, и тогда я еще вообще не понимал, что произошло. И через какое-то время Бог начал захватывать меня в видение, в одно за другим. Я не делился этим. Я немного в нашей церкви, церковь Нева Джатвы, Киев, Жилянская 101, каждую субботу в 13:00. Ну, такую рекламу я имею право сделать. Имею право. Заслужил. Бесплатно сделать рекламу. Мы будем немножечко иногда, может быть, смеяться, чтобы у тебя не было так больно сегодня. И Бог начал помещать меня в видение, одно за другим, одно за другим. Это было, знаешь, как короткие вспышки. Я мог ехать в машине, и раз я там, а потом раз я снова за рулем. Как вспышки, как вспышки. И какое-то время я получал это, и получал, и получал. Дорогие мои, это откровение о Божьей горе. Но это не о той Божьей горе, к которой мы привыкли с вами. Моя тема сегодня называется «Обратная сторона горы» или «Обнаженные на суде». Это откровение об обратной стороне Божьей горы. Это не там, где трон. Это не там, где херувимы, серафимы. Это не там, где слава Божья. Послушай, та часть Божьей горы, к которой мы так привыкли, кто-то из вас там побывал, кто-то из вас обязательно слышал что-то, читал что-то, видел что-то на Ютубе, свидетельства разные. Я сам об этом проповедовал, и мы в нашей церкви несколько тем у нас было о восхождении на Божью гору. И мы привыкли к той стороне Божьей горы. Я бы тебе сказал так, к лицевой стороне Божьей горы, где слава, где слава, где трон из драгоценных камней, где слава, которая несет в себе все ДНК, весь потенциал всего творения, где из славы вытекает река, протекая под престолом, и она вытекает из Альфы, проносится через всю вечность, дает жизнь всему, что живет, и втекает в Омегу. Херувимы, серафимы, животные, творения, дорогие, послушайте, творения, которые одним своим движением могут уничтожить вселенную. И все, что они могут на протяжении всей вечности, это петь Ему: свят, свят, свят. Давайте почитаем. Вы не против почитать? В год смерти царя Осии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое свое лицо, двумя закрывал ноги, а двумя летали. И взывали они друг к другу, говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его», и поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курением. Я хочу, чтобы вы себе сейчас все это воображали, чтобы Дух Святой вам рисовал всю эту величие, всю эту славу. Насколько это возможно? И сказал я: «Горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Послушай, это все о лицевой стороне Божьей горы. Но Бог начал открывать мне сначала через этого мужа Божьего, и потом уже лично, Духом Святым, Он начал открывать мне, что есть обратная сторона Божьей горы. И она обратная не только в географическом смысле, она обратная во всем. И там, на обратной стороне Божьей горы, нет великолепия, нет воспевающих творений, нет славы в том виде, в котором она есть в тронном зале, нет этого великолепия, нет этого величия. Знаешь, что там есть? Черные пустынные скалы. Там тоже есть Божья слава, но она выглядит иначе. Это сухой, темный туман, зной, невыносимая жара. Никакой воды, никакой влаги, каменистая пустыня. Ничего нет. Тьма. Бог сотворил это место для себя. Послушай, церковь еще не ходила туда. Но я знаю, что Бог открывает сегодня двери некоторым на обратную сторону Божьей горы. Это место Бог сотворил для себя и для тех, чьи сердца становятся подобными Ему, чьи сердца становятся подобным Его сердцу. Он сотворил это место для себя, во-первых, и для отцов царства, во-вторых. Зачем? Правда возникает вопрос? Зачем? Послушай меня очень внимательно. И, возможно, кому-то из вас сразу же захочется меня убить. Но я говорю то, во что я верю. Бог сотворил это страшное место. И все, кто попадает туда, тех захватывает безысходность, уныние, тяжесть. Он сотворил это место. Знаешь для чего? Чтобы смирять свое сердце. Послушай. Бог сотворил это место. Это тайное место, чтобы смирять свое сердце. Не спеши обвинять меня в ереси. Ты скажешь, где ты вычитал, что Бог себя смиряет? Об этом говорит вся моя Библия. Об этом говорит все Писание от начала до конца. И можно сказать спокойно, что все Писание от начала до конца – это история смирения и уничижения нашего Бога. И сегодня Он зовет туда тех, кто согласится идти. Давайте кое-что рассмотрим. Давайте увидим эти этапы. Давайте посмотрим, как Бог смиряет свое сердце, для чего Он это делает, почему это необходимо, почему Он зовет нас туда. Это темы баланса перед великой славой. Послушайте, Бог – это личность, в принципе, непознаваемая. Вы согласны со мной? Мы только что с вами читали место из Писания, где написано, какой Он славный, какой Он великий. Мы говорили о том, что страшные творения Его окружают, сильные, мощные, которые по мощи, ну, я не знаю, они сильнее всего физического мира. И они не способны, они даже боятся, они не могут просто смотреть на Него. Они прячут свои глаза от Его славы. Настолько величие, настолько слава, настолько превознесение. Дорогие, у меня реально нет слов, чтобы это все описать. Но хочешь, я скажу тебе одну странную вещь? Вот этот великий Бог, от которого прячут глаза такие великие творения. Знаешь, что это? Это всего лишь очень сильно уничиженная форма проявления Бога. Бог есть Дух. Он пронизывает все, Он проникает везде. Он отдельное творение, Он гораздо больше творения, но Он вездесущий, Он всемогущий, Он Дух, Он непознаваем в принципе. Нет никакого творения во всем творении, извините, что так выразился, которое смогло бы хотя бы близко приблизиться к познанию Бога. Он всеобъемлющий, Его нельзя измерить, Его нельзя посадить куда-то. Понимаешь? Его нельзя вместить куда-то. Он говорит, вы построите мне дом. Вы что, с ума сошли? Как? Как вы меня куда-то вообще вместите? Но мы видим в Исаии форму проявления Бога. Лишь форму проявления, очень сильно уничиженную. Он сделал себя доступным для определенного творение, для определенной категории творения, для тех, кто там, в тронном зале. Он проявил себя таким образом, но это очень сильно уничиженная форма проявления Бога. Вы понимаете, о чем я говорю? Это первая стадия смирения и уничижения Бога. Послушай, а зачем Он это делает? Мы придем к этому. Вторая форма или ипостась, или проявление. Вы знаете, с теологической точки зрения, наверное, ну, тут найдется пару десятков критиков, которые разобьют, возможно, мою проповедь с теологической точки зрения в пух и прах. Но слушай меня духом. Я пытаюсь подбирать слова для этого откровения. И у меня не всегда может получаться идеально. Слушай меня духом. Вторая ипостась, явление или проявление божества, еще более уничиженное и понятное для еще большей категории творения. Что это? Кто это? Кто знает? Уже догадались? Это предвечный Сын. Истинный Бог, равный Богу, одна из его ипостасий, или одна из проявлений его личности, или одна из его личностей. Согласитесь, когда мы говорим или представляем Сына, я не говорю сейчас о земном Иисусе, мы к Нему еще дойдем. Когда я говорю о предвечном Сыне, то уже эта форма проявления Бога, эта ипостась, эта личность, ну, нам кажется, что мы ее можем понять лучше. Да? Но мы ее хотя бы как-то там представить можем. Ну, это заблуждение. Потому что когда этот Христос, вечный, предвечный Сын, явился Иоанну, который когда-то лежал у Иисуса на груди, то он упал как мертвый. Помнишь? Это тот, о котором Даниил писал, подобный Сыну человеческому. Но в этой еще более уничиженной форме проявления Бог становится более или менее понятен большей категории творения. Понимаешь? Теперь спускаемся еще на одну ступеньку ниже. Предвечный Сын Божий, Логос, Слово, ипостась Бога, одна из личностей Бога, приходит на землю и становится человеком, абсолютно подобным нам. Это еще одна ступень уничижения Божества. Прослеживаешь? Ну, этот-то нам вообще уже, мы думаем, понятен. Его можно было ущипнуть, дернуть за халат и исцелиться, правда, нечаянно. Он мог там многие чего вещи делать, которые мы пока еще не делаем, но будем. И поэтому сейчас идет эта конференция, и потому идут какие-то сдвиги в духе, потому что он нас туда зовет. Но этот человек, Иисус Христос, уже в принципе, мы его можем как-то осмыслить. Он человек. Его можно избить. Его можно распять. Его можно оплевать. Что мы, люди, с удовольствием делаем. Это третье. Ипостась. Это третья ступень уничижения, смирения Бога. Идем в четвертую. Иисус, Сын Божий, на земле, в человеческом теле. И люди говорят, мы сделаем тебя царем, иди царствуй. Дьявол подходит, говорит, слушай, только один разочек, нагнись, и ты будешь царствовать. Вместо этого он делает совершенно все наоборот. И он становится рабом. Он становится рабом всех. Всем. Всем, говорит, пришел послужить. Сначала Израилю, потом есть у меня и другие овцы другого стада. Я пришел всем послужить. И своим ученикам, у которых были, ну, пасторские амбиции, он говорил, слушайте, говорит, хочешь быть великим, это нормально. Хочешь? Хочу. Стань рабом. Стань слугой. Унисься. А, мы туда сейчас придем еще чуть попозже. Унисься. Делай, как я. Знаешь? Сегодняшние наши апостолы говорят, делай, как я, стань великим. А Иисус говорит, делай, как я, унисься. Это следующая, четвертая форма уничижения. Он говорит, сделался рабом всех. И пятая форма уничижения, 5, число благодати. Все стадии, все ступени смирения, уничижения нашего Бога – это благодать для людей. Слава Вышних! В людях благоволение. 5 ступеней уничижения Бога. И следующая, пятая ступень, он стоит на суде Пилата голый. С него содраны одежды, с него содрана кожа. Он оплеван, он избит, он унижен. Он не просто раб, он раб, которого унизили до самого низа, мыслимого и немыслимого. И ниже уже нельзя. Понимаешь? Ниже, чем был унижен Христос, нельзя унизить человека. Никак уже, никак. И вот он висит на кресте, ободранный, избитый, изувеченный, порванный, но ни одна кость не поломана. Пусть пророческий Дух вам Святой говорит, ни одна кость не поломана. Ни одна кость не поломана. И Адам говорит Еве, ты кость от костей моих. Жена. Ай, меня тянет в другую сторону. Я не хочу. Послушайте. Это все тот же самый Бог. Теперь давайте сравним. Нашу самую высшую точку и нашу самую низшую точку. Непознаваемый, безграничный Бог, который держит все творение своим словом, который знает по имени каждую молекулу, который знает по имени каждую мельчайшую частичку или что там еще есть, мельче частичек материального и духовного мира. Этот Бог великий, непознаваемый с одной стороны, и униженный, избитый, изувеченный раб, голый, висящий на кресте. Это тот же самый Бог. Один и тот же. Зачем? Зачем, Боже? Ну, задай этот вопрос. Он тебе сейчас ответит. Потому что я могу не ответить, но я хочу, чтобы Дух Святой тебе ответил. Поэтому задай ты лично ему вопрос, зачем, Боже? Есть место на Божьей горе. Это место, где наш возлюбленный проходил все стадии уничижения, задолго до того, как все это было явлено миру. Слушай, Дух Божий показал мне, что все это происходило, все эти стадии уничижения наш Бог проходил на обратной стороне Божьей горы еще задолго до сотворения мира. И написано, что Агнец Божий был заклан от сотворения мира или до сотворения мира задолго. Послушай, Бог не начал ничего творить до тех пор, пока Он не смирил свое сердце. Послушай, я хочу, чтобы ты меня понял сейчас. Богу не нужно было смирять себя, чтобы стать более совершенным. Нет, Он совершенен. Ему не нужно было смирение для того, чтобы стать лучше. Нет, Он совершенен. Но есть принцип в Царстве Бога. Иисус говорит, я делаю все, что вижу у Отца. И мы привыкли, что Он это говорил, когда бесов изгонял, когда Лазаря воскрешал. Он говорит, не, я делаю абсолютно только то, что я вижу у Отца. Чтобы Иисус двинулся по земле, Сначала он должен был увидеть, что это было сотворено Отцом. Наш Бог никогда не позовет тебя и не призовет тебя делать ничего, чего бы он не прошел сначала сам. Никогда. В какой бы ситуации ты сегодня не был, как бы ты сегодня не страдал, как бы ты не отгребал, что бы ты не проходил, послушай, нет ничего, чего бы не прошел Иисус, и нет ничего, что бы прошел Иисус, чего бы не прошел сначала Отец, еще до сотворения мира. Когда я начал это понимать, я начал влюбляться в Него. Я начал влюбляться в Него. Послушайте, давайте Его узнаем, как Он есть. Разве ты не устал от вот этого младенческого познания Бога? Разве ты не устал от образа Бога папочки, который целует в попку и ничего больше? Послушай, я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Это то, куда сейчас Бог влечет церковь. И говорит, и когда будете есть агнца, съешьте его целиком. Мало того, что с внутренностями и желчным пузырем, еще и с горькими травами. Съешьте его всего, и у тебя не будет больше никаких вопросов. И написано, что даже дыхание в ноздрях его заклятых врагов принадлежит ему. Когда я начал это понимать своим духом, я реально начал в него влюбляться. Я начал понимать, кто Бог. Дорогие мои, сегодня Бог готовит сердца многих в теле Христа не только к сыновству, но к отцовству. Но к отцовству. Зачем, Боже? Для чего ему все это нужно было? Ему не нужно было совершенствоваться, он совершенен. Ему не нужно было смиряться для того, чтобы стать лучше. Нет. И когда я начал задавать серьезно Богу этот вопрос, Боже, зачем тебе все это было нужно? Он ответил мне. Знаете, что он мне сказал? Потому что я выбрал быть любовью. Меня слышно? Потому что я выбрал быть любовью. Если ты выбираешь быть подобным ему, то ты должен выбрать быть любовью. Дух Божий показал мне, что Он настолько многогранен, и Он мог бы стать кем угодно. В Нем есть все, поймите уже наконец. В Нем есть абсолютно все. И хватит задавать глупые вопросы, откуда что, откуда произошло. Все произошло из Него, и точка. Потому что Он творец всего. Кто-то уже меня ненавидит. Yes! И он мог стать кем угодно, просто избрав, просто приняв решение сделать одну из своих миллиардов граней доминирующей. И он сделал этот выбор. И он сказал, я буду любовью. Я всю свою силу концентрирую в эту сферу. Я говорю, я буду, ну, как бы Бог говорит, я буду любовью. И вот когда ты выбираешь быть любовью, это тебе будет что-то стоить. Это тебе будет всего стоить. Потому что любовь – это когда ты ради кого-то отвергаешь себя. Вот почему Богу надо было смирить свое сердце. Вот почему Он лично сам принял решение пройти все эти процессы. Не для того, чтобы усовершенствоваться, но для того, чтобы исполнилась всякая правда. Как и Христу не нужно было креститься, но чтобы исполнилась всякая правда. Потому что любовь не ищет своего. Ай! Потому что любовь всему верит. Вот знаешь, врет собака. И ты ж понимаешь, что врет. Но я принял решение. И я ему верю. Вот знаешь, кинет. Верю в Господь. Ты знаешь, что жестокостью быть проще. Ты знаешь, что насилием быть проще. Ты знаешь, что насильником быть проще. Потому что природа любого существа, она стремится к удовлетворению нужд и потребностей этого существа. Понимаешь? Но чтобы стать любовью, ты должен отказаться от приоритетности себя. Как это, Господи? Иисус стоял обнаженным на суде Пилата. И Пилат говорит, говори со мной. Я хочу тебя отпустить, дай мне хоть какую-то зацепку. Дай мне от чего оттолкнуться, чтобы оправдать твое отпущение. Но Иисус не был призван быть козлом отпущения. Это не смешно, это следующее откровение, в которое я не пойду. Иисус призван быть агнцем, закланным. Козел отпущения пошел в другую сторону. Ой, Боже, храни меня. А агнец должен был пойти на крест. И поэтому он говорит Пилату, делай то, что ты должен делать. И не задавай тупых вопросов. Исполни то, к чему ты призван. И ты имеешь надо мной ровно столько власти, сколько тебе дано. Делай. И он стоял обнаженный на суде. И ты знаешь, что было три уровня суда. Суд Бога, суд дьявола и суд людей. Суд Бога сказал виновен, суд дьявола сказал виновен. И суд людей сказал, распни. И он стоял обнаженный на всех этих уровнях суда. И он не сказал ни одного слова в свою защиту. Но, говорит, предал все суды Богу. Как это не похоже на наше сегодняшнее христианство? Как мы привыкли отстаивать свою правоту? Как мы привыкли доказывать свою позицию. Целые учения учат нас этому. Я верю, что Дух Бога сегодня, в этом сезоне, зовет нас на обратную сторону Божьей горы. Я в это верю. Послушай, если ты в нем, то ты обязательно предстанешь пред тремя уровнями суда. Бог призвал нас быть судимыми точно так, как был судим Он. Я говорю что-то неудобовразумительное. Чуть-чуть. Я понимаю. Но должно приходить это слово, чтобы что-то взрывать. И до нас дойдет. И до меня еще не доходит. Дойдет до нас обязательно. Мы в нем. Мы в нем. Когда ты говоришь, что я в нем, значит, ты в нем. Предай суды Богу. Послушай, я хочу донести до тебя главную мысль сегодняшнего послания моего. Бог формирует сейчас сердца отцов нового движения. Ему нужны те, кто познают обратную сторону Божьей горы. Ему нужны те, кто научатся высекать жизнь из черной безжизненной скалы. Ему нужны те, кто научатся извлекать потоки жизни из сухих облаков. Понимаешь? Ему нужны те, кто придут в пустыню и принесут туда жизнь Бога. Дорогие, это только через полное обнажение. Слушай, служители так боятся, чтобы их случайно никто не ранил. Так боимся допускать кого-то к своему сердцу. Мы все ходим в масках. Аминь. Исцеление начинается с признания диагноза. Бог показал мне, что приходит сезон, когда ты и я, мы должны сделать выбор обнажиться на суде и предать все в руки Бога. Суд Бога говорит о тебе, ты оправдан. Суд дьявола не имеет над тобой власти. Суд человеческий не имеет над тобой силы. Так почему ты до сих пор пытаешься защитить себя твоими человеческими силами? Потому что ты не веришь Богу. И потому что ты еще не совсем Его. I am sorry. Может быть, я испортил вам настроение. Не волнуйтесь вечером. Все будет хорошо. И я хотел выйти и сказать какую-то вдохновляющую проповедь. Дух Святой говорит, не вздумай. Баланс. Сережа, давай мы будем. Послушайте. Послушайте. Дух Святой просто говорит мне сейчас. Скажи всем нам, что мы должны обнажиться. Мы должны сорвать с себя маски, дорогие. Правда. Мы без этого никуда не двинемся. Ты можешь заблуждаться 350 раз. Для Бога это не проблема. Для Бога проблема твоя маска. И моя тоже. И совсем недавно Дух Святой у нас на молитве в Киеве повел меня в это пророчески. Я кое-что уже говорил из этого, но я сейчас повторю, потому что я знаю, это было слово для сегодня. И Дух Святой говорит, ты думаешь быть искренним с Богом и ходить в масках перед своими ближними? И Дух Святой мне показал, что когда ты или я, мы ходим в масках перед нашими ближними, и мы приходим к Богу и пытаемся излить свое сердце. Бог говорит, я не могу пробиться через эту маску. Боже, но это же маска не для тебя. Боже, это же маска для них. Бог говорит, я не могу пробиться через эту маску. И не обманывайся. Не обманывайся, что ты любишь Бога, когда ты ненавидишь того, кто сидит рядом с тобой. Не обманывайся. Я знаю, я абсолютно пророчески уверен, что Дух Бога сегодня поднимает будущих отцов нового движения. Я сейчас высвобождаю этот дух. Не потому, что я такой, но потому, что Дух Бога говорит делать это сейчас. Я знаю, что сегодня поднимаются те, кто станут отвесами нового движения Духа, которого еще никогда не было на земле. И поэтому мы восходим туда, куда Он влечет нас. И прежде чем войти в тронный зал, прежде чем прорвать эту завесу между материальным миром и духовным, нам нужно побывать на обратной стороне горы, где мы познаем безначального, где мы съедим всего Агнца, где мы съедим его с горькими травами, и чтобы Бог дал тебе твой мир, ты должен быть готов умереть за свой мир, как Он однажды дал мир Иисусу. Весь наш мир – это мир Иисуса Христа. Но Он дал только тогда, когда Иисус сказал, «Вот я! Пошли меня!» Когда Иисус был готов умереть за свой мир, только тогда к деве пришел ангел. И только тогда, когда ты будешь готов умереть за свой мир, Он даст тебе его. Отец, я молюсь, чтобы твоя церковь услышала, чтобы были сорваны все маски, чтобы были сорваны все искусственные маски, все, что не ты насадил, все роли, все надуманные позиции. Дух Бога влечет нас сегодня воззойти на обратную сторону Его горы, там, где черные скалы, там, где зной, там, где сухие, знойные облака. Ему нужны такие, как Моисей, смиреннейший из людей. Но он умел высекать жизнь из черной скалы. Это прообраз. И Моисей был отцом великого народа. И написано, что не было смирения человека на земле. Отец, работай с нами.
Я отдаю Тебе свое сердце, потому что я принял это решение. Я прошу Тебя, подними свои руки. Я прошу Тебя, молись к Нему. Принимаю решение сегодня. Принимаю решение сегодня. Принимаю решение сегодня.
Этот голос зовет меня в путь. Я иду на гору Твою. Слышу тихий голос Твой. Иду я за Тобой. К Тебе я восхожу. Твоей славой
мы восходим к Тебе.
Ты дал мне крылья, как у орла, чтоб воспарить к Тебе в небеса. Хочу ближе видеть Тебя.
Молись, молись, молись,
восхищаться Тобой всегда.
Еще кое-что сейчас.
Ты дал мне крылья, как у орла, чтоб воспарить к Тебе в небеса. Хочу ближе видеть Тебя, восхищаться Тобой всегда.
Ты станешь сыном, когда ты будешь готов из своего сыновства принять образ раба. Послушай меня, послушай, послушай. Есть место в Писании, в законе Моисея, где написано, что если Господь отпускает раба на свободу, и он говорит ему, ты свободен. Ты можешь идти и наслаждаться свободой. Ты больше мне не раб. Иисус говорит, я не называю больше вас рабами, потому что вы познали мои пути. Вы познали то, что делает ваш Господин. Вы больше не рабы, вы сыновья. Я отпускаю вас. Я отпускаю, вы свободны. Сезон рабства закончился. Я говорю сейчас пророчески. Сезон рабства закончился. Он отпускает тебя на свободу. Но если раб так возлюбил своего господина, что не мыслит жизни вне его дома, то он говорит, я не хочу уходить, я твой раб навеки. И тогда господин берет ухо раба и подводит его к дверному косяку и пробивает шилом, и проливается кровь. Но ни одна кость не сокрушена. И умножится слышание, и умножится ведение. И величайшие апостолы, которые ходили в сыновстве, в наследии, говорили, я раб, ничего не значащий. И апостол Павел писал такие слова, я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для людей. Мы сделались позорищем. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим, мы как мусор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Дай нам прийти в это место, Отец, дай нам прийти в это место, Отец. Сердцами радикально сегодня.
Этот голос зовет меня.
Пусть придет сокрушение. Пусть придет
слышу тихий
сокрушение.
Голос твой, и ты
свободен. Но я раб, ничего не значащий. Потому что это мой выбор. Это мое решение. Потому что я так возлюбил моего Господина.
Верю, дорогие, я знаю, что-то сместилось в духе, что-то сместилось в теле. Послушай, ангелы Божьи не знают тайны этого места, тайны обратной стороны Божьей горы, и мне туда доступа. Ангелы Божьи, они никогда не познают безначального Бога. Это твоя судьба. Это твой путь. Это твой путь, который будет стоить тебе всего. Дай ему славу. Дай ему славу. Yes, sir.